В эфире «Утренняя волна». Вновь у меня в гостях инициатор создания русской классической школы в академическом районе Екатеринбурга Ольга Балеевских. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Маргарита.
И мы продолжаем сегодня говорить о методике, альтернативной методике, наверное, можно так сказать, обучения русской классической школы. Давайте вкратце напомним нашим слушателям, что она из себя представляет. Это автор методики, педагог Константин Ушинский, знаменитый.
Да, русский язык и литература основаны на учении Константина Дмитриевича Ушинского, на его системе, и математика основана на учебнике «Пчелка и поляк», по которому учились все советские дети в 1950-60-х годах. Они, конечно, переработаны, что Ушинский, что «Пчелка-поляк», они отредактированы, соответствуют современным реалиям. В Ушинском нет ядей, но вот система обучения языку, она осталась. И там буквально в двух словах хочется мне рассказать, в чем изюминка Ушинского. Вот сегодня мы русский язык, в обычной государственной школе как учат русский язык? Как иностранный. То есть сверху спускают правила. Вот есть такие правила, учи, повторяю, выполняю упражнения. А Ушинский предлагает совсем другую методику. Он говорит, что ведь дети уже владеют русским языком, они же уже 7 лет на этом языке говорят, и, соответственно, их нужно научить анализировать то, как они говорят, научить их слушать слова, научить их слушать звуки, да, из которых состоит наша речь. И он предлагает наблюдать над текстом, наблюдать над тем, как ребенок говорит сам. То есть там применяются методы, вот, чтобы определить там твердые, мягкие звуки, как язык двигается внутри, чтобы определить, допустим, глухой, звонкий звук, вибрирует ли у нас гортань, когда мы говорим, допустим, «б» вибрирует, а «п» она спокойная. То есть ребенок сам открывает эти правила.
В том числе написание чернилами тоже относится к этому и как-то связано вот эта вот терапия, вот когда дети, да. Графотерапия, дети, которые обучаются по методике русской классической школы, они пишут не ручками обычными шариковыми, а перьями.
Да, перьевыми ручками. Вообще этот метод называется природосообразности. И его как раз и Ушинский еще ввел. И вот этот принцип, не метод, а принцип природосообразности, он прослеживается в русской классической школе везде. То есть природосообразность сообразна природе ребенка, сообразна его возрасту. А что значит сообразна его возрасту? Сообразна его способностям и возможностям. Вот что ребенок на данный момент может делать, чтобы у него получалось, чтобы была ситуация успеха, чтобы была радость, да, от учебы. Непосредственно процесс обучения письму проходит несколько этапов. Сначала ребятки учатся писать на специальных грифельных досках, которые разлинованы, узкая линейка и часто наклонная. Получаются такие ячеечки, продавленные вот эти вот линии, и ребенок сначала учится писать мелом. Ведет он мелочком, и она у него попадает, и линия ему вот это держит руку, и ему просто учиться писать вот эти вот наклонные, потом крючочки выводить, кружочки, когда верх, низ и бока у буквы О, например, ограничены.
А да, сейчас дети помогает. В обычной школе не пишут на доске мелом?
Дети, конечно, пишут на доске мелом, но здесь у каждого своя досочка. Там вышел к доске один, ну, дай бог, два человека за урок, а тут у каждого своя досочка. А это же так интересно пописать мелом. Это же я взрослый, я как учитель на доске пишет мелом.
Можно тут же стереть.
Можно тут же, да, в том-то и дело, что нет страха ошибки. Ребенок не боится сделать неверное движение, потому что он тут же тряпочкой возьмет и сотрет. И дальше переходят к карандашику, потому что можно стереть, опять же, резиночкой.
Так.
После того, как они полгода учатся писать на досках и карандашиком в тетрадочке, как поощрение, как награда за то, что они так долго тренировались, и у них уже начинает получаться, им дают перьевые ручки. Обычные перьевые ручки, которыми писали вот наши родители. Причем вот интересно, если мы посмотрим на почерк вот этого поколения, которое училось там в 50-60-е годы, почерки практически у всех очень хорошие. То есть нет корявых почерков, как вот я сегодня наблюдаю своих студентов. А что дает письмо перьевой ручкой? Почему это здоровье сберегающая технология? Почему это полезно вообще?
Почему?
Ребенок макает перо в чернильницу, пишет, допустим, буковку О, тут у него чернила закончились, он руку отрывает, То есть у него в этот момент рука отдыхает, не напрягается, опять макает. И в то же время у нас взгляд переходит от тетрадки к чернильнице. Опять макает, опять смакивает эту капельку, опять пишет. То есть постоянно идет смена, рука не напрягается. И пером, я сама писала пером, это потрясающее абсолютно ощущение. Это вот как рисуешь. Вот ощущение от ручки какое? Ты должен давить. У тебя напрягается рука, сковываются вот так вот пальцы, и ты должен давить. А
Здесь, наоборот, оно само как бы пишет.
Оно, да, то есть ощущение, ну, вообще волшебное ощущение полета, что вот ты кисточкой рисуешь, то есть нет напряжения, нет никакого давления абсолютно, у ребенка нет спазмов.
Понятно, а кляксы, вот перемажутся они все, это что, у него побочные эффекты,
вот
побочные действия.
Вот смотрите, вот полгода ведь не зря не учатся писать карандашиком и мелом. Это полугодовая тренировка точности линий, точности движений, концентрации, внимания. Ну, конечно, первое время и кляксы будут. Каллиграфией в западных странах, в Европе занимаются очень активно. Всю школу дети в Германии пишут перьевыми ручками. Еще такой факт. В Японии, прежде чем человека принять на работу, проверяют два его умения. Рисовать, писать иероглифы.
Ну, это понятно.
Ну, а чем наши русские буквы хуже, чем иероглифы? И второе умение – это писать хокку, короткие стихотворения. Умение совершать тонкие действия руками, да, умение рисовать вот эти иероглифы, оно напрямую связано с мозгом, да, с деятельностью мозга, насколько у человека и логика развита, и концентрация. То есть тут масса умений сразу проверяется. А умение писать хокку – это умение творчески мыслить.
Ну, а то, что касается написания перьями, о том, что это и мелкая моторика, об этом даже уже речи вообще не идет.
Безусловно, развивается мелкая моторика. Да,
разумеющийся.
Конечно, получается, половину первого класса и второй класс дети пишут вот этими ручками-макалками, и с третьего класса они переходят к перьевым ручкам, которые уже очень похожи на шариковые, но они очень легко пишут и красиво.
Давайте вот об учебниках поговорим. Я знаю, что какие-то совершенно уникальные, прекрасные учебники предлагает русская классическая школа.
Да, я вот сегодня принесла вам показать эти замечательные учебники, вот принесла «Родное слово» и «Арифметику».
Прекрасные забытые картинки из нашего детства советского.
Да, в том-то и дело, что они прекрасные, они не яркие, они не кричащие, они не мельтешат перед глазами, как вот в сегодняшних учебниках, в современных учебниках. Картинки некрасивые, грубые, на них неприятно смотреть, там нет гармоничных линий. Здесь же линии все выверенные. Картинки как фотографии, да, то есть они предметы, да, в точности повторяют. Это, с одной стороны, развивает вкус у ребенка, а с другой стороны, психологи говорят о том, что ребенок, приобщаясь, разглядывая красивые картинки, он успокаивается, он гармонизируется. Но в современном мире это очень важно, да? Здесь настрой такой достаточно деловой и серьезный. Учебники не развлекают, увлекают, да, они заинтересовывают, они заставляют. Вроде бы они, можно сказать, какие-то они черно-белые, да, они не цветные, эти картинки. И в то же время здесь так много деталей, так много подробностей, что хочется сидеть, рассматривать, вникать. Тема развлечения и увлечения, она сегодня ведь очень актуальна. Родители покупают все больше и больше детям игрушек, а дети настолько присыщены, им уже неинтересно, и у них даже и игрушки-то любимой нет. А на самом деле есть такое мнение, что ребенку для счастья нужно 4 вещи: палка, камень, веревка и песок или земля.
Вот это прекрасно. Как развивает фантазию и.
Да, то есть это то, из чего можно создать буквально все. Да? Палка может быть лошадкой, может быть лопаткой, камни можно кидать, можно чертить на песке. Фантазия мне больше ничего не подсказывает. Ой, а веревки, как любят мои дети веревки, это вообще не передать словами.
Веревки, тряпочки – это наше все, да.
Да, то есть можно и в лошадку поиграть, и намотать на веревку, и представить, что это удочка. То есть это развитие фантазии. Готовность ребенка к школе, она проверяется не тем, что умеет ли ребенок писать, там, читать уже, да, считать, а насколько развито у него воображение. Потому что, на самом деле, абстрактное мышление, ну, а на уровне 7-летнего ребенка это воображение, очень важно для дальнейшей жизни, для того, чтобы развивалось.
Ну и вот, в общем-то, такие правильные ограничения надо использовать и в учебе, да? Ну, то есть мы возвращаемся не то чтобы дедовским методом, но ко всему хорошему, что было у нас, да, к традициям.
Ведь, да, к традициям. Ведь школа-то называется русская классическая школа, да? То есть это вот важно удержаться вот в этом русле классики, русле традиций и идей, которые уже были наработаны в России до революции и в советское время. Чем хороша русская классическая школа? Что она вобрала в себя все лучшее. Да, это очень ценно. И не только вобрала, но и спасибо вот Татьяне Анатольевне Алтушкиной, которая все это организовала и издает, и не жадничает по-русски, говоря, что делится этим со всеми нами. Это, конечно, очень ценно.
Благодарю вас, Ольга. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях была Ольга Балиевских, инициатор создания в академическом районе Екатеринбурга русской классической школы.